Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях Артем Войтенков. Артем, добрый день.
Добрый день.
Как докатились до создания познавательного ТВ?
От безысходности.
В смысле?
В прямом. Просто когда у нас произошел развал Советского Союза, а, скажем так, телевидение Советского Союза, оно было достаточно хорошее. То есть, можно было сесть перед телевизором, там оставить ребенка или еще чего-то. И было бы достаточно большое количество познавательных каких-то передач, образовательных. В меньшей степени было количество развлекательных передач. Вот. Но они были все равно там папа, мама, я, спортивная семья, да, вот такого плана. После того, как Союз развалился, у нас по телевизору началась идти просто откровенная гадость. Просто потоками. Соответственно, вот у меня нету телевизора где-то с 2000 года. Это осознанное решение, не потому что у меня нет денег на него там, или еще что-то. Просто мне не нужен этот аппарат, из которого льются потоки какой-то чернухи и всяких нехороших вещей.
А как же новости?
Ну, сейчас, например, новости очень легко брать в интернете. Причем смотреть именно то, что ты хочешь. И даже скажу, когда у меня не было телевизора, еще вот тогда, в 2000 году, интернет был еще так не особо развит, все равно вот все главные новости тебе расскажут по-любому.
Угу.
Друзья, там, собеседники, в общем, будешь все равно в курсе. Поэтому жить без телевизора можно легко и просто. Далее. Кстати, скажу, что я так вот иногда общаюсь с работниками телевидения. Вот ни один работник телевидения, по крайней мере, те, с которыми я разговаривал, они тоже телевизор не смотрят. Ну, потому что они работают внутри и знают, что это такое. Вот. Потом, когда... Ну, в общем, это положение как бы мне не нравилось. Потом постепенно с развитием интернета стала появляться возможность именно интернет-телевидения. То есть, где-то уже вот годов там с 2005-го уже стало понятно, что потихоньку телевидение переползет в интернет. Да? То есть, угу. Потоковые вот эти каналы интернета, они все расширялись. Там новые кодеки, новые возможности, новые форматы. Вот это все вот так вот шло и развивалось. И уже становилось понятно, это даже вот не только мне, а я там всякие статьи читал в том же самом интернете, что постепенно это приведет к тому, что интернет станет таким вот крупным доставщиком информации, в том числе и видеоизображений. Вот. Ну и так как мне было интересно этим заниматься, и по образованию я все-таки художник, хотя я себя художником не считаю, но это определенное, в общем-то, какую-то лепту внесло.
Угу.
Вот. И занимался я и фотографией, и дизайном, и вот мультимедией, и всякими такими вот близко расположенными вещами, там, технической графикой. Вот. И была у меня мысль сделать такую площадку в интернете, где люди могли бы получать какую-то более-менее нормальную информацию. Вот не то, что там страшные новости про то, кто там кого зарезал, убил, кто откуда упал, кто кого обманул. Да? Вот. А вот что-то более такое полезное для развития. Именно для развития человека как, вот, ну, как личности, как для развития общества. То есть, давайте даже, по крайней мере, подтянемся к уровню Советского Союза. Мы до сих пор вот этот уровень образования мы не вышли. Мы, наоборот, катимся все ниже и ниже. Вот. И постепенно, как бы я это понял, мне это стало интересно, я стал потихоньку над этим как бы проектом работать. Но я понимал, что телевидение, большое телевидение, я в одиночку вообще никак не потяну. То есть, это нужно какие-то помещения, камеры, студии, какие-то люди. То есть, это такая вот организация. Поэтому я стал ходить по разным, ну, и работодателям, и там, и по друзьям своим, и предлагать: слушай, давай вот мы начнем вот телевидение. Условно говоря, вот у тебя есть помещение в Москве, да, а с меня работа, съемка, вот у тебя помещение, какая-то организационная частичная деятельность, и мы с тобой вот это вот закрутим. Приходил я к работодателям, которые, например, им нужен был монтажер, я к ним приходил, говорил: давайте я у вас буду работать монтажером, вы мне платите за эту зарплату, но совместно мы с вами делаем еще вот такой познавательный проект какой-то. Вот, мы делаем, вы мне за него вообще даже не платите, вот мы просто как бы совместно развиваем это дело и смотрим, что там из него получится. Просто мы используем ваше оборудование, я работаю бесплатно, и, значит, если что-то какие-то деньги получаются, там уже договариваемся. Но мне не деньги были интересны вообще. То есть, деньги – это уже там вторично, третично, это не важно в данном случае. Вот несколько лет я так бегал по людям, предлагал, все говорили: ну да, слушай, там любопытно, интересно, мы подумаем. Ну и как бы и все. Просто все-таки большинство людей, они, которые занимаются организацией вот какого-то бизнеса, дела, им важно понять, как с этого получать прибыль. А как с этого получить прибыль, что я предлагаю, им было непонятно. Потому что дело очень какое-то вот такое непонятное, размытое, скажем так. Да? У них определенный бизнес есть, потоки есть, а тут ты что-то предлагаешь чем-то заниматься, неизвестно, что из этого получится. И вот несколько лет я так вот ходил. Потом, наконец, я на все это плюнул и решил, если ничего не получается договориться, я буду делать один. Вот как хотите. Это было как такой вот шаг с обрыва. Я даже не представлял, к чему это приведет, там, с чем я столкнусь, как, чего. Я буду один делать, и все. Благо, уже на тот момент, это был, по-моему, где-то 2010 год, 2011, уже YouTube работал хорошо, все эти сервисы работали хорошо, другие, и я потихоньку начал снимать и выкладывать. Вот, изначально я назвал свое это телевидение «Мир интереса», но потом, наверное, через полгода я понял, что название не очень удачное, и вот поменял название на «Познавательное ТВ». Вот такая краткая история.
Ну, как говорится, хочешь, чтобы было хорошо, сделай сам.
Да.
И с кем ты там общаешься? Как, на что вообще похожи ролики для тех, кто не видел?
Ну, для тех, кто не видел, значит, смысл всего этого в чем? Я хочу в чем-то разобраться. Mm-hmm. Вот лично я хочу mm-hmm. что-то понять для себя. Как это устроено, как то устроено. Я нахожу какого-то человека, который может мне это объяснить. Я к нему прихожу или там договариваемся, он ко мне приходит. И, соответственно, он мне это объясняет. Но так как вот, не знаю, видимо, это какая-то там склонность человека, что ли. Я мог бы лично разобраться и все для себя понять. И спокойно носить это знание в себе. Но почему-то мне хочется вот и другим это донести, до других. То есть, по сути, у меня не телевидение, как такое там кино, там какие-то шарики летают, там люди бьются. Нет, это просто способ донесения информации. Я не могу, условно говоря, какому-то ученому привести 10 тысяч человек. Не могу. Зато я могу поставить камеру, поговорить с ним, задать вопрос, он объяснит, а я это выложу в интернет, и 10 тысяч это посмотрит. Вот. То есть, это просто способ передачи знаний через современные вот эти технические вещи, которые уже доступны. Вот. И, соответственно, если мне интересны вопросы там, по здоровью, я иду к одним. Интересный вопрос по-другому. Я иду к другим. Изначально так получилось, что начал я именно со здоровья, потому что, ну, так работать-то надо все-таки, uh-huh, да? Uh-huh. Вот меня пригласили поснимать фестиваль «Здоровье без таблеток», где выступали разные люди, вот в том числе там Иван Неумывакин, например, вот известный врач космической медицины. Ну, поснимал, с организаторами договорился, можно я и у себя это выложу? Говорит, да, пожалуйста, выкладывай ссылку на наш сайт, и все, вперед. Выложил. Любопытно, да. Потом стал с другим разбираться. Потом мне стало интересно, а что у нас вообще со страной происходит. Просто вот лично мне до, наверное, да, до 2011 года я был совершенно в политике вот просто нуль полнейший. Мне было это совершенно неинтересно. Я даже скажу такое, что я даже не знал, как выглядит Медведев. Когда он же тогда был президентом, я его увидел после того, как 3 месяца стал уже президентом. И то это было случайно, там телевизор работал, мы с кем-то разговаривали. Медведев, я говорю, это Медведев, да, правда, у какой он? Он говорит, ты что, не знаешь, как он выглядит? Я говорю, нет, я даже на выборы не ходил, не интересовался. Вот. А потом мне просто стало как-то любопытно, а все-таки страна как-то работает каким-то образом. То есть, какие-то взаимоотношения, кто чего руководит. И я стал потихоньку с этим разбираться.
Покатился по наклонной. Так. И теперь ты знаешь, как выглядит Медведев.
Ну. Но, тем не менее, я считаю, что все-таки это не мое основное направление политика. Просто ну, я сам разбираюсь и как бы помогаю людям в этом разобраться.
Все-таки. Ну, таким образом, то есть, приглашаешь некоторых персонажей, да, которые высказывают там свои точки зрения и свое понимание, так сказать, да?
Да, но это мягко сказано, приглашаешь. На самом деле, немножко не так.
Оно понимаю, вот да.
Цепляется одно за другое. То есть, договорился, поснимал одного, потом там как-то он оказался, встретился с другим. Вот сейчас я лично никому особо не хожу. Просто наоборот, мне пишут и приглашают, приходите сюда, снимите нас там, туда. Вот я даже не могу просто всех охватить. Мне просто не хватает времени.
Расширяться надо, нет?
Это сложно.
Чем?
Это сложно, потому что любое средство массовой информации на расширение, ну, мне же людям надо платить зарплату, правильно? Тогда если расширяться. Ну, у меня просто нет такой возможности. Я ни от кого не завишу, соответственно, мне никто не дает финансирования.
То есть, денег с этого как не было, так и нет, правильно?
Нет, денег с этого не было поначалу где-то года 2,5. Это было тяжелое время, потому что, с одной стороны, надо было делать вот эту работу, познавательное ТВ, бесплатную там фактически. А с другой стороны, надо было еще деньги зарабатывать на семью. Поэтому денег было тогда, вообще их не было. Потом хорошо, там YouTube в нашей стране подключил монетизацию, там сайт потихоньку раскрутился, народ тоже потихоньку смотрел, народу как бы поддерживал пожертвования. То есть потихоньку как бы деньги уже появились, и я не стал думать о том, а что я завтра, собственно, буду есть, потому что вот у меня было и такое.
Так если напрячься и людей больше нанять, соответственно, и денег станет больше, нет?
Ну, вы же сами сказали с самого начала, если хочешь что-то сделать хорошо, делай это сам.
Контроль.
Да. Нет, человека надо обучить. У меня вообще совершенно иной подход, чем то, что я видел на обычном телевидении. То есть, на обычном телевидении есть там съемочная группа, она бегает журналистам, да, есть монтажеры, которые сидят там, вот все это монтируют, есть там звукооператоры. Я это все един в одном лице. Я считаю, что это более правильный подход, потому что, когда ты снимаешь, уже при съемке, ты понимаешь, как это будет монтировать. А не просто я снял, Вася смонтирует. Мне не важно, что он там сделает, по большому счету.
И это говорит только о незнакомстве с процессом. Они же там не идиоты сидят.
Нет, не идиоты. Но просто заинтересованность человека, она получается в меньшей степени. И я считаю, что человек должен, по крайней мере, в такой штуке, как видеопроизводство, знать всю цепочку и уметь делать все от начала до конца. Таким образом, подготовить такого человека, его научить, это достаточно длительное время. Тем более, чтобы он был в связке со мной, чтобы мы работали на одном оборудовании в одной программе. Вот. И потом, так как я не могу платить много денег, а у меня просто были такие случаи, то есть я человека учу, а он потом просто уходит на другую, более высокооплаченную работу. Его сложно в этом упрекнуть, потому что у него тоже семья, дети. Да, понятно, там есть, всем хочется. Вот. Вот так вот.
Поэтому... Это капитализм, его душить надо.
Как совершенно это? Согласен. Капитализм совершенно вредное явление для общества. Мало того, оно смертельное для общества.
Это из другой области. Но это же категорически сказывается на количестве продукта. А, соответственно, на деньгах. Это змея, кусающая себя за хвост, в конце концов. То есть, хочется сделать больше. Больше сделать не можешь. Да. Потому что личные способности, они резко ограничены. Если есть там на монтаж часового ролика 8 часов рабочего времени, это значит, его полдня снимать надо, если не день. Это значит, день его надо монтировать и чего. Ну, количество-то, ну, естественно, я понимаю. Ну, соответственно, это... Точно так же сказывается на количестве получаемых денег. Для того, чтобы денег было больше и продукта было больше, соответственно, роликов надо делать больше. Нужны нанятые специалисты. Производственный процесс надо непрерывно расширять. Точку зрения диктуете лично вы этим людям, которые снимают.
Не, ну, вы все верно говорите, но...
Я не сомневаюсь.
Да, это подтверждает ваш личный опыт. Но, тем не менее, меня вот несколько такой путь пока смущает. И в условиях нынешней, так скажем, финансовой нестабильности расширяться, по-моему, как-то вот опасно.
Надо дорасти, так скажу.
Ну, согласен, да.
Когда-то пришло в голову одно, потом придет в голову другое. К сожалению, часть жизненного опыта словами не передается. Это надо все... попробовать на собственной шкуре. Иначе проблем отцов, детей не было бы никогда. Все бы все понимали друг друга с полуслова, там, с пошевелением брови и всякое такое. А вот вопрос про техническую сторону. Как вообще это организовано? Что за оборудование пользуете?
Ну, оборудование я пользую такое достаточно дешевое относительно, но и в то же время достаточно маленькое и легкое, потому что у меня нету никаких своих помещений, у меня нету студий. Угу. То есть, обычно... Я приезжаю в Москву с рюкзаком за плечами. В рюкзаке у меня...
Откуда приезжаете?
Ну, я живу в Подмосковье, потому что Москва – это не место для жизни. Это место для работы, но ни в коем случае не для жизни, не для семьи.
Вот поэтому денег и нет.
Так, и что помещается? Каждый человек делает выбор. Либо деньги, либо жить.
Что помещается в рюкзачок?
В рюкзачок помещается несколько фотоаппаратов, которые сейчас снимают видео.
А что за фотоаппараты?
Ну, сейчас я... Ну, нас сейчас начнут обвинять в рекламе, если честно. Потому что люди всегда так
делают. Открою страшную тайну. Все ролики с моим участием – это реклама меня. Это приводит детей в ужас. И ролики с участием вас – это реклама вас. Что за фотоаппараты? Если кто-то захочет повторить, что мы можем посоветовать людям?
Мы можем посоветовать людям, если люди снимают длинные ролики, которые там по часу, полтора, два, то я пользуюсь фотоаппаратами Panasonic Lumix со сменной оптикой. Именно со сменной. Потому что эти фотоаппараты позволяют писать без всяких ограничений. То есть, все другие Canon, Sony там, и все остальное, по крайней мере, на тот момент, когда я разбирался с техникой, они не позволяли это делать. Да. То есть, там ограничения в полчаса там, или на объем файла. Panasonic, пожалуйста, ставишь и пишешь, пока карточка не кончится. Вот. Другое дело, что еще у... Ну, это такая техническая подробность. У фотоаппаратов у них матрица больше, чем у видеокамер.
Да, естественно, да.
Да. Соответственно, светочувствительность больше, соответственно, качество лучше. И вес меньше, и цена меньше. То есть, за те же самые деньги...
И сменность оптики исключительно важна. Потому что, например, общий план – это там шириком взять, а когда там конкретно физиономию, что-нибудь подлиннее, неплохо.
Да, конечно. Причем, если плохое освещение, куда-то ты в зал приходишь, ты ставишь более светосильные объективы, и, соответственно, получаешь хорошую картинку. А на видеокамере получается страшный шум.
На плохой видеокамере.
Ну, за такие деньги, как стоят фотоаппараты.
А сколько они стоят примерно?
Ой, я с нынешним подорожанием, я купил технику, я и пользуюсь.
100, 200, 300, сколько?
Не, даже не помню.
Ну, типа, Canon марки 3, например, стоят там по 3000
баксов. Не, это совершенно не те деньги. У меня был Canon вот Mark II в свое время, когда я еще давно занимался всем этим делом, но я его поменял на эти Panasonic, потому что у него было ограничение по записи. Но скажу, что с Canon картинка, видеокартинка лучше. Вот так вот по качеству.
Смотря для чего. Опять-таки, не кино снимаем, в конце концов. Два человека, сидящие за столом, в общем-то, и фотоаппарат справляется отлично.
Ну, отлично. Сколько лет я уже
снимаю. А свет никакой не возите,
нет,
ничего?
Нет, свет у меня просто уже, я не ослик столько таскать, свет уже...
Ну, нынешние светодиодные, отличные они, маленькие, и светят хорошо, издалека поставил.
Светодиодные.
Холодные.
А не всегда, я же не могу поставить свет только светодиодный. Обычно используется свет, который есть уже в помещении. А если я ставлю холодный свет, а у меня там теплый свет от ламп, свет из окна, это получается такое смесь. Ну, светосильные объективы с дыркой 2.8 они справляются.
Ну, в общем-то, подводя, так сказать, итог, поскольку это для съемки диалогов, монологов, то, в общем-то, не настолько это и важно.
Да?
Люди в основном слушают то, что говорите.
Да, поэтому более важен звук, нежели чем даже картинка.
Чем записываете звук?
Звук записываю диктофонами марки Zoom. Ну, так получилось, что изначально я купил такой диктофон. Он действительно хорошо работает. И что самое важное, он синхронизируется с видеозаписью. То есть, если вы купите диктофон, например, марки там, Panasonic, Olympus, особенно такие дешевые, журналистские, то там получается, что звук не синхронизируется с видеозаписью. Он уползает там, на несколько секунд вперед, назад, ну, в течение там, часа. Поэтому, когда люди вот так вот приходят, говорят, а я куплю диктофон, я там все сделал, я говорю, ничего у тебя не выйдет, потому что вот надо другое покупать.
А какой Zoom?
Ну, у меня их сейчас несколько.
Единичка или здоровый?
Ну, у меня есть единичка, его очень удобно вкласть в карман и, соответственно, петельку выводить на человека. Есть более другой для записи там, в несколько каналов сразу. То есть, у меня наиболее дешевое оборудование, так скажем, но оно такое неплохое.
Разумно достаточно.
Разумно, да. И оно разумно легкое, чтобы оно влезло в один рюкзак и чтобы я это все унес.
А сами микрофоны какие?
Сами микрофоны аудиотехника, но обычно... Сами микрофоны аудиотехника с разъемом мини-джек. То есть, я не использую XLR, вот эти большие, потому что там просто цена в несколько раз выше, а те же самые три контакта. Ну...
Никаких этих радиопетель ничего не пользуете, да?
Ну, достаточно дорого. Я бы купил, но пока...
Ну, они по большей части, чтобы по улице бегать.
То есть, да, нужны если, они... если мы сидим, то они не нужны.
Так точно. И вот, процесс завершен. То есть, сняли видео, записали звук, и дальше как?
Дальше я просто сажусь, все это дело монтирую.
Самостоятельно, опять-таки.
Ну, да? Я один занимаюсь всем видеопроизводством. Так. Познавательным ТВ. Больше у меня нету людей.
Час видео за сколько монтируете?
А по-разному. А все зависит от того, от рассказчика. То есть, если рассказчик говорит хорошо и быстро, у него хорошо подвешен язык, то получается несколько быстрее. Если он там запинается, там какие-то тормоза происходят, то дверями хлопает, телефон звонит, все надо вырезать. Потом я все-таки достаточно бережно отношусь к своим зрителям и стараюсь вырезать вот эти всякие вот ненужные. Чтобы дать им именно вот именно ту информацию, которую нужно до них донести. А вот эти всякие, ну что, мы там начнем, да, ой, там что-то кто-то еще ходит, это все в мусор. Вот, соответственно, кашли, чихание, это все стараюсь вырезать. Оговорки стараюсь вырезать. То есть, вот поэтому меня иногда пишут, почему у вас рассказчики хорошо говорят. Ну, вот иногда поэтому, потому что я это все обрабатываю.
Ну, в целом, очень разные люди, да, кто-то умеет, кто-то не умеет.
Да, и, ну, в принципе, где-то полтора часа съемки, это в целом, наверное, день монтажа, но еще я вырезаю короткие куски из длинных. То есть, если в полуторачасовом рассказе человек что-то такое сказал, вот это можно вырезать в 5 минут и под другим названием, соответственно, повесить. И это хорошо, потому что зачастую люди, ну, в длинном ролике, где он там что-то сказал, там такое вот, я не помню на какой минуте, где что там надо показать знакомому, там, другу, родственникам объяснить. А когда короткий ролик, клад, сразу тебе все. Потом много времени занимает описание, пока ты придумаешь еще описание, название роликов, там все эти теги пропишешь, это тоже достаточно важно. То есть, вот монтаж полный полуторачасового ролика с несколькими вырезаниями из него – это фактически день. Потом я это все для того, чтобы зрителям было действительно удобно, я это все выкладываю, во-первых, на своем сайте, во-вторых, видео выкладывается на YouTube, там на других видеохостингах, в том числе в соцсетях, ВКонтакте и в Одноклассниках, там сейчас хороший видеохостинг пошел. Вот. Я еще выкладываю видеоролики для скачивания, чтобы не сидеть в интернете, да, скачал на телефон там куда-то там на свое устройство и поехал в автобусе. Потому что я сам езжу, я так делаю. Вот, поэтому я, соответственно, забочусь о других, чтобы было доступно. Три размера видео, большое, маленькое для мобильных. В смысле, три размера видео, большое, среднее для мобильных. Три разных формата, опять-таки, я делаю, потому что у кого-то что-то не играет. Потом я выкладываю звуковую дорожку отдельно, опять-таки, в нескольких разных форматах, в нескольких разных битрейтах, потому что где-то у кого-то плохая сотовая связь, ему там скачать 5 мегабайт – это тяжело. Вот. Это тоже все для скачивания доступно. И плюс еще набирается текст. Вот именно то, что мы говорим.
Тоже сам, что ли?
Нет, ну тут уже не сам. Тут уже как бы есть люди, которые этим занимаются. Вот. Это уже для совсем тех, кто не может ни посмотреть, ни послушать, а кому проще прочитать. Или у него есть только возможность прочитать.
И как канал в YouTube? Сколько подписчиков?
Ну, сейчас порядка 260 тысяч. Это меньше, чем у вас. Но как бы смотрят. Ну, в основном, как бы, количество подписчиков, оно так нелинейно подписывается. То есть, идет какой-то пик, да, сейчас идет вот достаточно ровная площадка.
А сколько в среднем в месяц? Сколько примерно получается?
Сейчас в месяц порядка 2000, по-моему, новых подписчиков. А в 2014 году было больше, было даже в сутки там порядка 100, 200, 300.
Вот. Ну, это, видимо, что-нибудь про политику с ним.
Да, это вот именно на политических роликах.
То есть, получилось. Там скачки на Майданах и прочее, оно всегда привлекает огромное количество совершенно постороннего народу, который раньше и не появлялся. То есть, актуальные темы. Это к вопросу про новости в телевизоре. Они не просто так.
Нет, занимаются. У меня не новости. А у меня...
Это трактовка и объяснение, да. Тем не менее, новостей. Действительно, каких-то ярких событий, которые происходят. Ну, скажем так, если уж совсем, наверное, правильно подойти... Это некие аналитические обзоры произошедшего. Не свежак, там вчера зарезали 3 или застрелили 8 в Москве, а неделя прошла, и мы уже остывшим мозгом, так сказать, посмотрели, разобрали, что это и как это. Вот смотрел ролик про дальнобойщиков, где там он достаточно длинный, подробно изложено, интересно. И все такое. Видно, конечно, что не специалист по перевозкам,
да.
Но все равно. Вот. А почему никого не позвал специалиста по перевозкам?
Ну, честно говоря, просто времени не хватает на все это дело. И я хотел как бы осветить немножко другую сторону, вот именно политическую. Понятно, что у дальнобойщиков их просто используют. Да, у них есть масса поводов для недовольства, как и у многих других людей. Но так как я, в общем-то, в последнее время немножко вот подразобрался в этой политике, так как я хожу даже в Думу, вот, ну, вы видели на моем канале, да, депутаты тоже есть. И я даже вижу вот эту внутреннюю кухню Думы. Без съемок, да, что там происходит. То есть, мне хотелось показать, что есть силы, которые очень легко возьмут и используют этих дальнобойщиков для своих интересов. И есть, как бы, так скажем, такое управление общественным мнением, раскрутка каких-то вот вещей, типа, ввели дополнительный сбор. Ну, давайте посчитаем, там, насколько этот сбор удорожает продукцию. Оказывается, не сильно. Ну, вот, а из-за чего тогда все это раздувается?
Ну, меня больше удивляет другое. Во-первых, что ни одна крупная компания не выступила с криками, вы нас разорить хотите, а вообще всем наплевать, и никто там ничего и не заметит, по большому счету. Это раз. Во-вторых, что это исключительно фактически парни с Кавказа, где, по всей видимости, серые перевозки, они, так сказать, цветут и процветают. Ну, а что лично для меня самое непонятное, вот тезис, что найдутся силы, которые этим воспользуются, ну, мне вот затруднительно сказать, что это за граждане, которые стоят у руля и которые видят происходящее, умышленно это раздутое событие, или это действительно люди чем-то возмущены стихийно, ну, спровоцированное, не спровоцированное. Вы почему не посылаете туда журналистов? Вот люди возмущаются, они искренне совершенно возмущены. Почему вы не посылаете туда журналистов? Почему эти журналисты не работают со специалистами? Почему никто не едет там разобраться с этими дальнобойщиками? Вот вы тут перегородили, чего хотите, как это? Почему люди из Думы на это никак не отвечают? У нас все примитивно. Как любимый элемент западной пропаганды. Если мы про это не говорим, значит, этого нет. Ну, как же этого нет? Это значит, сейчас туда прибегут совершенно левые граждане, которые все это направят в нужное им русло. Вот вчера они орали, хватит кормить Кавказ, а сегодня они уже орут, там, да, кавказские дальнобойщики, наша надежа и опора. А государевым людям это вообще не интересно. Никак не интересно. Гробовая тишина, ни с кем по телевизору не разговаривают, ни в какие передачи не зовут. Это же наоборот, свобода слова. Великая вещь, позови ты этого дальнобойщика или их предводителя, а что вам не нравится, он тебе расскажет, что ему не нравится. Дальше серия, как говорят знакомые педагоги, наводящих на двойку вопросов. Ну, расскажи, как у тебя вот здесь, как у тебя вот тут. Так вот, почему тебе не хочется-то, чтобы такая штука была. Да, она там несовершенна, но тебе не хочется не потому, что она несовершенна. И тебе не хочется не потому, что все подорожает, а тебе не хочется, наверное, потому, что тебе нельзя будет делать то, чем ты занимался раньше. Ну, странное какое-то. То есть, вот это меня все время удивляет. Казалось бы, ну, типа, ЦК КПСС у нас больше нет. Да, и можно действовать, там, метаться, как акулы, там, здесь укусил, туда поплыл, там укусил. Ничего не делают вообще. Это спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Почему этим должен заниматься ты, а не казенные СМИ? Как это так получается?
Очень легко объяснить. Вот у меня лежат дома две медальки. Одна медалька из Соединенных Штатов Америки, другая медалька из Великобритании. На них написано «За победу в холодной войне» с 1945 по 1991. Все честно. Правда, это неофициальные пока медали. Пока неофициальные.
Они в ней не побеждали в холодной войне. Это ложь, обман и провокация. Советский Союз самостоятельно покончил с собой. И если читать откровения граждан из ЦРУ, для них это была такая неожиданность, что вообще туши свет. Потраченные миллиарды тратили куда-то не туда. Ну, попутно воровали, конечно. То есть, это как заведено в известном общественном строе. Воруют все и воруют все, что только могут. нету в этом их заслуги. Когда оно все разрушилось, там крику было до неба просто. Вот это да! Вот ведь как вышло. Никакие кремлинологи и никто. Что-то на момент развала никто ничего не знал. То, что воспользовались результатами, как гиены и стервятники прибежали, прилетели и стали давать друг другу какие-то медали за победу. Чего вы там где победили? Хорошо, хоть мы очухались, ёлы-палы.
Но мы до сих пор не являемся самостоятельным государством в полной мере.
Что делать? Все происходит постепенно. То есть, если 20 лет гадили, то за 5 лет невозможно назад отстроиться, я так думаю. А вот, да, вот в Ютьюбе размещаешь, да, а социальные сети этому как-то способствуют? Нет, есть ли аккаунты? Если есть, то где?
Социальными сетями я занялся совсем недавно. Раньше я им не занимался, потому что просто не хватало времени на все это дело. Там же надо общаться, там что-то делать, надо разбираться с этой соцсетью. Мне не хотелось это. Ну, просто вот не до этого было. И возникло, кстати, вот, пользуясь случаем, скажу, возникло очень много групп познавательного ТВ ВКонтакте, в Одноклассниках, еще там где-то, там мои какие-то клоны появились, вот лично меня, которые я и записи не создавал. И народ под этими всеми записями стал выкладывать мои ролики, соответственно, что я делаю. И потом, ну, так как скорость-то у меня небольшая, как вы сами отметили, да, то есть еще что-то свое начинал дергать там откуда-то, не пойми куда. И в итоге это привело к тому, что мне стали писать письма. А что же вы такое познавательное ТВ, нехорошее? Вот вы такой ролик плохой разместили в группе в соцсетях, там еще вот, а вот это, а вот здесь вы на этого поругались, а здесь то. Я стал разбираться, на кого я там ругался, что я такого плохого делал. Вот оказалось, что люди что-то там вот под моей вывеской что-то творят.
Ну, это опасно.
Да, поэтому вот с недавнего времени я этим занялся. Какие-то часть групп там попросил почистить, переименовать, где-то удалить. Но пока еще не все, надо окончательно дочистить все это.
Вот. А свои вот построил, да?
Ну, свои построил, но так как я этим занялся недавно, там потихонечку, они еще имеют мало зрителей, мало подписчиков. Но именно не как познавательное ТВ, потому что я уже не хочу делать очередную группу, которых и так там несколько десятков, а именно как вот Артем Войтенков.
Их надо ликвидировать.
Да, да.
То есть, само по себе пользование бренда, это ж всякая сволочь может себе взять и, как уже рассказано, размещая ваши и тут же подпихивая свои, это пользование. Так нельзя. Вообще не позволь, ни одна сволочь не должна прикасаться вообще.
Ну, люди делали это искренне, по крайней мере, часть людей, я знаю.
Нельзя никому верить, что они искренние. Вот переназови свою группу. Вешать ролики можешь на здоровье. То есть, они для этого и сделаны, чтобы все их смотрели. А называться вот так и выступает. Получается, что он фактически выступает от лица.
Да, да. Сейчас да.
Я в Ютьюбе таких караю строго. То есть, ну, одно дело, у тебя там какая-то страничка, соцсети и прочее, вешай сколько хочешь, оно для этого и есть. А попытки там вешать на свои каналы, это зачем? Там приходили ко мне какие-то люди, которые, а типа мы вот можем сделать, что оно у них висит, а деньги получаешь ты за то, что оно висит у них. Ну, мне как-то непонятно. То есть, во-первых, не все в деньги упирается, а во-вторых, на основании чего это ты вообще пользуешься моими материалами? Вот для меня не ясно. Ну, если его ролики, у них там по 10 просмотров, а тут, понимаешь, 200 тысяч сразу, что это такое? Это не твое. Даже разрешение не спросил. То есть, люди странные.
Ну, интернет – это такая штука, где авторское право и все. Вот это достаточно размыто.
Это все пока. И авторское право в Ютьюбе нифига не размыто. То есть, у меня вот ролики, например, разные бывают, да? Первое, если там какая-то музыка, туши свет, все.
Это да.
Будешь наказан вот в мгновение ока, это раз. И если там какие-то изображения, особенно видео, робот тут же все это там прочухивает, ничего нельзя чужого брать. Если там, не дай бог, какие-то видео вставки из компьютерных игр, туши свет, нельзя ничего. Вот ничего нельзя вообще. Есть, зато сразу развиваются там какие-то вот углы, где все это можно брать бесплатно. Музыка, вот музыка бесплатная, YouTube там предоставляет, можешь брать. вот это вот вставлять в свои ролики. Ну, достаточно, на мой взгляд. Там другое. Конечно, если приклеить к ролику AC/DC, это гораздо круче ролик получится. Но AC/DC как-то не радуется, что ты их музыкой пользуешься. А та неизвестная, она все-таки не очень добавляет. Ну, и в конечном итоге, ну, если мне нельзя вот это вот трогать, вот это и вот это, почему мое-то можно трогать? Там как раз хорошо. Жмешь на кнопку «Жалоба», там тебе сразу как прилетит, что на полгода нельзя вешать ролики длиннее 10 минут. Ну, развлекайтесь, пацаны, зачем вы это трогали?
Ну, пацаны обычно закрывают каналы, а открывают новый.
Это им не поможет. На новый все равно никто не ходит. Все-таки наработанная аудитория, она сильно важнее. Вот аудио, кстати, соглашусь, что тоже очень-очень полезно. То, что аудио отдельно лежит. Масса народу ролики час и больше просто не могут физически смотреть. Да. Зато могут послушать в машине. Скачав на флешку, там, воткнув по дороге на работу, послушают очень хорошо.
Тем более, что у нас не кино, а просто разговор. И разговор достаточно обычно образовательный, познавательного плана.
Вот. Ну, самые интересные передачи детства, типа «Очевидное и невероятное», там же всегда просто сидели и говорили. Yeah. Говорили вещи настолько интересные, что до сих пор не забыть никак. А теперь ничего подобного нет. Теперь истерики заменили место чего-то, да, научно-познавательного. Давайте будем орать, перебивать друг друга, прыгать по головам. Я так понимаю, что это людей эмоционально возбуждает и гораздо большую аудиторию влечет. Потому что драка в обезьяннике, она гораздо интереснее, чем спокойные разговоры, эмоционально привлекательнее.
Ну, мне неинтересна драка в обезьяннике.
Ну, мы про обезьян говорим, а не про нас. А какие видятся перспективы в этом деле?
Ну, перспективы видятся как-то двигаться дальше. Возможно, я послушаюсь вашего совета насчет расширения, но это надо...
Это не мой совет, это очевидность.
Но это все надо как бы очень хорошо считать и очень хорошо думать над всем этим делом. Потому что без какого-то дополнительного финансирования сейчас это невозможно. Любое дополнительное финансирование – это зависимость.
Я бы не сказал. Сейчас это организовано несколько иначе. А вообще, как вот с рекламой? Есть какая-то реклама в ролике? Втыкается, не втыкается?
Ну, YouTube втыкает же рекламу свою. А я пока ничего вот от себя не ставлю, даже не пропускаю. Мне, честно говоря, даже заниматься этим и некогда, и особо желания разбираться нету.
Надо взять человека на процент.
Ну, возможно, да. Но опять-таки
поставить задачу, чтобы там не было туалетной бумаги, чего там еще, я не знаю, зубной пасты, прокладок и всякое такое, что вот этого вот в рекламе быть не должно, все остальное ищите чего-нибудь. Найдут, никаких сомнений нет. То есть с определенного момента, ну, как говорила в детстве мама, сперва ты работаешь на авторитет, а потом авторитет работает на тебя. С определенного момента, ну, рекламодателю ему интересно. Я так скажу, что по жизни, когда ты с людьми живьем общаешься, я вот кино показывал, в кино там, ну, у меня там на показы там по 2000 человек приходит. Рекламодателю интересно, начиная с 200 человек. 200 человек – это с точки зрения там, вот, продаж, завлечения, это уже очень много, и граждане готовы платить. А там сотни тысяч просмотров, ну, как… Народ разворачивается постепенно, конечно, но, тем не менее, разворачивается и бежит, в том числе, и на ютубные каналы.
Да, Дмитрий, но у нас с вами общая проблема будет в будущем, так как отношения с Западом-то ухудшаются, ютубу, в общем-то, наверное, что-то придется делать. На него тоже могут надавить.
Могут, ну, что делать? Кто от этого застрахован? Как? Живем на краю вулкана, ёлы-палы. Но это не значит, что все там обрушится и дальше ничего не будет. Вынуждены будут построить свое в рамках импортозамещения.
Вот это хорошая мысль.
Да. Я тут в последнее время в самолетах летаю. Там в рамках импортозамещения теперь дают отечественное масло. Такие маленькие коробочки, в которых масло лежит.
Оно там даже есть.
Ну. Да, но оно теперь не открывается. Если раньше вражье, он там какой-то фольгой проложенный, отрывается аккуратно и все, то теперь отрывается полосками, там ногтями надо выковыривать это масло, импортозамещение просто прекрасно. Немедленно вспоминается советский анекдот про что это такое, свистеть не свистит и в задницу не влезает. Свисток для задницы, сделанный в СССР. Обидная шутка, конечно, но вот не хотелось бы к такому возвращаться. Ну, я не знаю, в рамках импортозамещения у нас... Я пытался пользовать наши там эти рутюбы там и прочее.
Я тоже пытался.
Отвратительно работает.
Рутюб – это безобразный совершенно сайт. Совершенно безобразный. В нем очень все неудобно, очень криво. Пользоваться невозможно.
Даже
на потоке.
Даже мне вот непонятно. Пример же перед вами, образец. Украдите все как надо, сделайте то же самое со своим, так сказать, акцентом. Страна огромная, количество роликов поступающих гигантское. Почему вы это все вот так вот тупо отдаете на откуп? Это же миллиарды баксов, в конце концов.
Я объясню это просто. Во-первых, Рутуб, он же принадлежит Газпрому частично.
Но дальше я сразу сделаю известный логический вывод, как это у нас происходит. А вот у нас денег натекло из трубы. Кто может сделать? Мы. Вот вам деньги. И первое, что делается, значит, это мы менеджменту назначим вот такие зарплаты, потому что, чем меньше, там мы же это цивилизованные люди, чем мы хуже американцев и французов. А дальше как получится? Ну, а получается вот так обидно.
Ну, а вторая причина – это именно сделать так, чтобы народ шел в YouTube, а не в Рутуб. Так что...
Подозрительная задача у «Газпрома».
Ну, «Газпром»-то, если вы посмотрите структуру его долгов, то он в основном закредитован на Западе.
Да как
там
все,
миллиарды, да. То есть, это формально российская организация, но вот если покопаться, то... И это многие, да, организации у нас.
Спасибо Борису Николаевичу Ельцину. Да, грамотно все развернул и построил. А в телевизор зовут? Не зовут?
Телевизор не зовут.
Типа вот, Артем, давай вот ролики, давай вот
не,
сюда.
Не-не-не, потому что в телевизоре, знаете, как получается? Мне достаточно много пишут люди с телевидений, из каких-то местных, вот откуда-то вот далеко. Там
Архангельская
область,
да,
где-то за Уралом, где-то Сочи даже. И даже размещают мои ролики. Но почему они со мной стали связываться? Некоторые просят разрешения. Можно ли разместить? У меня там даже на сайте написано: размещайте, пожалуйста, бесплатно, только там логотип не обрезайте, размещайте. Но сейчас Роскомнадзор их просто стал плющить, что у вас на все должна быть бумажка.
Yeah.
И поэтому они мне стали присылать запросы, там договора подпишите, поставьте печать, отсканируйте, пошлите нам. Ну, ребята, ну мне просто некогда. Это столько возни. Я говорю, берите так. Вот что хотите, делайте, берите так и показывайте.
Так нельзя. Надо договор, заключить договор. То есть, я это делаю следующим образом. Когда обращаются, давайте 1000 рублей, и за 1000 рублей вот на протяжении года показывайте. То есть, ну, 1000 рублей – это чисто формальность, понятно, а договор должен быть. Но из этого проистекает совершенно другое. Сейчас открою самую страшную тайну.
Да.
Таким образом, если это показывают где-нибудь на территории там, условных 3 республиканских центров или даже республик, то получается, что ролики накрывают не аудиторию там в 200 тысяч на YouTube, а 5 миллионов человек. А это на рекламе сказывается вот совершенно противоположным образом. То есть, вес у бренда, так сказать, совершенно другой. Это уже как чугунная гиря на аптекарские весы. Этим надо заниматься. Любовь – это не просто так, Артем, ей надо заниматься.
Не, ну, видите, вы человек такого практического подхода. У меня другой, я просто так
не
умею.
Оно не существует одно без другого. То есть, для того, чтобы сделать больше и лучше, всегда нужны деньги. Это, блин, с этим надо смириться, так я скажу. Я, как советский человек, к деньгам отношусь на подсознательном уровне точно так же. Но практика показывает, что без них ничего делать нельзя.
Ну, увы, да.
Как говорится, даже чтобы огулять даму, которая готова дать даром, все равно нужны деньги. Это неизбежность. Поэтому вот надо как-то изыскивать способы, куда проникнуть и как оттуда их выжать. Региональное телевидение – это то, что надо. Но, а с другой стороны, вот такая еще вещь есть, перебью. То есть, на центральное там, понятно, не позовут, там форматы всякое такое. Неоднократно я, извиняюсь, что про себя рассказываю.
Не-не, это очень любопытно.
Типа,
я еще это узнаю.
Типа зовут, а давайте вы вот к нам пойдете там. Ну, например, ведущим, без разницы. Да. Ну, огласите расценки. В любой, так сказать, нормальной ситуации, грубо говоря, ты там зарабатываешь сумму некую, да, вот самостоятельно. А для того, чтобы тебя переманить, это, так сказать, общемировая практика, тебе надо на 30% минимум, на 30% больше дать. И, соответственно, это уже вызывает, ну, действительно, да, есть над чем задуматься, возможно, вот надо что-то делать. Вот. Или половину. То есть, грубо говоря, зарабатывал десятку, и тут тебе пятнаху предлагают. Ну, как? Если это у тебя не собственный бизнес, то, в общем-то...
Ну, у вас собственные...
И думать даже не надо, надо все бросать и бежать туда, где пятнаха, потому что десятка совершенно явно меньше. Задают вопрос, сколько вы хотите денег? Я говорю, вот столько. Дальше повисает пауза. Ведь вы знаете, у нас руководство столько не получает. А зачем вы меня зовете? А как я с вашей точки зрения могу вот все бросить и бежать к вам? К чему вы это объясните? От нас огромная польза. И вообще, вы знаете, Дмитрий, вообще у нас все, абсолютно все, кто вот в передачах участвует, они работают бесплатно, потому что это пиар.
Да.
Ну, прекрасно. Тут двояко. Если бы я голый в банях танцевал с гармошкой, ну, понятно, что это выгодно светиться в телевизоре, от этого у тебя расценки резко увеличиваются на танцы в банях, песни пел там. Никакого спору нет. Но если мы в банях не танцуем, то мне вообще не ясно, а в чем смысл вашего пиара? Деньги покажите.
А не знаете как? Я просто сам с этим сталкивался. Сначала, вот еще до познавательного ТВ, я там сделал несколько фильмов таких телевизионного формата, любопытных, показывал. Люди говорили, да, да, хорошо, здорово, там, давай. Я пытался их куда-то пристроить. Где-то на телевидении даже не, про центральный канал вообще разговор не шел. Да? Вот на какие-то там местные московские какие-то. Вот такие. Но после кризиса 2008 года телевидение настолько обнаглело, вот эти работники, да, там, звено управляющее, что они, я просто разговаривал с людьми, которые кинопроизводством занимаются и продают туда на каналы свои фильмы. Они перестали даже платить за, вот, за фильмы, перестали покупать продукцию, стали брать ее бесплатно. То есть человек должен снять вот этот вот какой-то фильм, запихать в него рекламу, от какого-то найти рекламодателя и потом это отдать, чтобы это показали на вот канале. А мне вообще предлагали, мне даже называли расценки, мы твои фильмы поставим, если вот столько-столько. Вот так. Так работает телевидение наше.
Ну, да это не только наше, по всей видимости. Это как с фотографиями получилось. То есть, сначала были фотокорреспонденты, которым редакция выдает отличную фототехнику, там оптика, техника, все как надо. И человек там фотографирует. Но есть, так сказать, две большие разницы. Одно дело, когда ты как фотограф приходишь на некое мероприятие, да, неважно, там концерт, съезд, там процесс рабочий, открытие, закрытие, еще чего-то. И ты как корреспондент там бегаешь в гуще, фотографируешь. Фотки хорошие, базару нет. А бывают какие-то события, когда кто-то на кого-то наехал, он как тут в Волгограде дом взорвался, еще что-то, а вокруг стоит народ с телефонами и снимает. Качество дрянь, но тут уже опять двояко. Оно либо есть, либо нет. И ты вот гениальный фотограф, победитель всех выставок с отменной аппаратурой сидишь в редакции, а этот своим телефоном паршивым все заснял и чего. Не показывать это, что ли, даже если оно не такое качественное, как мог сделать этот. И в результате получается, что вот это изготовление контента на коленке приводит к тому, ну, во-первых, народ не отвлекается на всякую фигню. То есть, например, если сдавать там материал на ОРТ, там ГОСТы, приемка качества материала, мы вот это не можем показывать, потому что у вас изображение вот такое, оно не годится, а звук вот такой, и он тоже не годится. И они, в общем-то, совершенно правы. Но как только доходит до нормальных реалий, то вот снятое с телефона прекрасно всех устраивает. Никаких проблем нет. Ну, вот как-то так получается. И продолжу, так сказать, а бывает еще, бывает, а вот вы там снимаете ролики про кино, а давайте мы ваши ролики будем показывать у нас, давайте.
А в смысле на телевидении?
Да, в телевизоре. Объясните, что там. Ну, первое, что надо объяснить, давайте вы ничего плохого про Федора Бондарчука говорить не будете.
Вот.
Я говорю, минуточку, я про Федора ничего не говорю, с Федором я не знаком. Ну, то есть, знаком, но не настолько, чтобы я что-то там рассказывал конкретно про Федора. Я про фильмы. Федора говорю, а фильмы, они, извините, вот их все смотрят, и каждый имеет, собственно, свое мнение, в том числе и я. Нет, вы знаете, наш директор с Федором дружит, и директор не хочет, чтобы про него вот говорили. Федор – это пример. Угу. Ну, дальше задаю вопрос. Вот вы меня зовете как некую, так сказать, зубастую персону, которая повсюду прыгает и всех кусает. То есть там за остроту там и еще чего-то. И вот я к вам пришел, а вы меня там хватит за загривок и пассатижами все зубы сразу выдернули. А расскажите, я кусаться больше не могу. Скажите, а чисто логический ход, а зачем я вам нужен? У вас своих ведущих таких выше головы. Я-то зачем? Вот для чего? Ну тут ступор. Ну, это же пиар, там, да, зачем мне твой
пиар? Другой вопрос, пиар. Кто кого будет пиарить, да? Да? Вы канал или канал вас? По-моему, при вашей уже известности...
Ну, как-то странно, да. Честно скажу. То есть, меня, ну, какие-то странные у них ходы. То есть, и никто при этом не говорит ни про какие деньги. То есть, вы вот хотите чего-то там, так сказать, расширить популярность, привлечь там людей, материалы какие-то свежие, а про деньги речь никогда не идет. Очень странно. То есть, кто-то их будет получать, это совершенно очевидно. Но не я. Но, возвращаясь обратно, еще раз скажу, что с региональными телеканалами дружить надо в обязательном порядке. То есть, договоры подписывать тоже надо. Это создает поляну гораздо... Это телевизор и интернет – это практически не пересекающиеся аудитории. А то, что те люди, которые не ходят в интернет, увидят, послушают, и до них будет донесено – это... крайне полезно. Даже если отринуть бабло, это все равно крайне полезно. Многие, вот то, что они выдвигают, сколько это будет стоить, многие за это постоянно платят. Именно за то, чтобы был выход на большую аудиторию, а после этого, обращаясь к рекламодателю, уже сообщать. А вот мы вот здесь показываем договоры. Вот, обратите внимание, вот у нас там 1 000 000 человек, допустим. Не 200 тысяч, а миллион. Здесь миллион, тут миллион, тут. Расценки, соответственно, прыжкообразно поднимаются. Вот. Поэтому я бы все-таки, извините, наглости наберусь. Все равно надо расширяться, все равно надо делать больше. Народу интересного масса. Ну, во всяком случае, я по собственному опыту сужу. Интересного народу масса. В телевизорах тупо не зовут. Вообще не зовут, не пускают они... Я не знаю, там уже какая-то вот ситуация с клоунами, вот какая-то совершенно нездоровая сложилась уже.
И все больше людей начинают это понимать, что в телевизоре уже смотреть мало что.
Ну, почему не делать, собственно говоря, что-то другое? То есть, это вообще не занятый, как это у них, сегмент рынка, так это у них называется.
Это называется упущенный сегмент рынка.
Да, им неинтересно. Я считаю, что просто неинтересно. То есть, если вместо... Очевидно, невероятно, если вместо него показывать битву экстрасенсов, где, я не знаю, там, по-моему, весь показ битвы экстрасенсов должен сводиться к одному. 5 минут показывают экстрасенсов, а дальше врывается бригада санитаров, всех пакуют в рубахи, и одних везут в уголовный розыск, где надо наказать за мошенничество, а других везут в дурку, где вам и место, собственно говоря. Вы же не ведете передачи из дурдома? Нет. А почему вы гражданам вот этих вот личинок каких-то нездоровых в головы откладываете? Что это за астрология? Что это там за экстрасенсы? Ну, вы позовите хоть одного разумного практика, специально обученного там биологии, я не знаю, еще чему-то. Есть ли подтверждения научные какие-то вашей телепатии? Я не знаю, я когда-то... трудился в известных организациях, у нас привлекали разных людей на предмет там, поиска пропавших людей, поиска трупов, еще чего-то. Ни один ничего не нашел. Ни один вообще. Ну вот советы по жизни давать, как себя вести и что тебя в жизни ждет, это за деньги, это полный вперед. Так вы же шарлатанов там раскручиваете, мнение шарлатанов навязываете гражданам государственные телеканалы. Как
они не государственные, опять-таки.
Эти ничем не лучше, елы-палы, да.
Это общая система отупления населения. То есть, если в Советском Союзе еще, даже в позднем Советском Союзе, в котором мне посчастливилось пожить и хоть что-то там понять, да, там воспитывали человека, как говорят, человека-творца определенного, созидателя, да, то современная культура и современная государственная машина, она воспитывает человека-потребителя.
А как?
Тупого.
Естественно. Умный не нужен вообще. Умный не будет покупать то, что для тупых предназначено. А как вот вообще отношения? Вот, например, есть у нас такой телеканал НТВ, который как не включишь, там постоянно кому-то головы простреливают.
Я не смотрю.
Душат, я рассказываю поэтому. Душат, пытают, какие-то менты, бандиты, эти от тех ничем не отличаются. Вот там туши свет вообще. То есть происходит такое, что меня, кстати, привело к достаточно странным выводам. И когда-то на заре, так сказать, видео были боевики в огромном подсчете. Там Арнольд, Сильвестр, Ван Дамм, Сигал там, блин. Все мужики, вытаращив глаза, смотрели. Ну, потому что просто круто. Вот.
В Союзе не было такого формата.
Оно не такое было. Товарищ Сухов был один, но сражался он не за это, и не с теми, и не так. Блин, у товарища Сухова все было по-другому. Женщина, она тоже человек, говорил товарищ Сухов. И, в общем-то, звал к хорошему, а не к уничтожению всех подряд. И это пользовалось страшной популярностью. А потом, когда я там самостоятельно занимался кинопрокатом, внезапно оказалось, что фильмы с Сильвестром, Арнольдом и прочими этими орлами, а их, оказывается, вообще не смотрят в кино. Люди в кино не хотят идти. Двояко, как всегда. С одной стороны, масса детей, которые вообще не знают, что это за пенсионеры, ну, чего там. Это раз. А во-вторых, а там стреляют, убивают, а мы и так это в этом живем. То есть, и в телевизоре вот это не прекращаясь просто идет. И смотреть это мы не хотим. И на такие фильмы тупо никто не ходит. Это крайне редкий случай, когда какой-нибудь там фильм, ну, значит, «Неудержимые», где там и Арнольд, и Сильвестр, и Брюс Уиллис, там и вся эта сволочь собрана в кучу. И поэтому интересно, вот стариканы там собрались, там гоп-компания. Ну, отвлекся. Вот канал НТВ. Вот показывают сплошную, я не знаю, там чернуха, это несколько не то, не груз 200. Ну вот непрерывно стреляют, душат, вешают, там разборки какие-то и прочее, прочее. При этом они говорят, что они показывают то, что хочет видеть зритель. Это вот к вопросу потакания.
Нет, они врут. Они просто открыто врут. Вот. Я расскажу такой случай. Вот когда я бегал, да, искал поначалу, кто со мной займется телевидением, я пришел в одну контору, мы поговорили. Они говорят, да, слушай, нам все нравится, мы пойдем на телевидение, узнаем. Ну, а им же как производителям нужно понять, продадут они это, не продадут они это, какие-то связи наладить. Вот приходи через недельку, поговорим. Я прихожу к ним через недельку, спрашиваю, ну что, как будем там познавательные ролики делать? Они говорят, нет, знаешь, заказ только на криминал. Мы будем снимать криминал. То есть, это заказ сверху от того же НТВ, там, от всех этих. Причем, это был там какой 2008-2010 год. Вот криминала мы за 10 лет насмотрелись уже вот так, этих сериалов, глупых совершенно. И это продолжается. Вот так. Это не люди не хотят. Вернее, это не то, что люди хотят. Это им просто спускают. Вот стаду баранов им спускают криминал. Смотрите.
Ну, для меня тут загадка, тем не менее. Вот для многих открытие. Но 75% продающихся книг на Западе, не у нас, это детективы. То есть, гражданам им вот это чисто обезьянье, а он, а она там, кто кого убил, зарезал, там им страшно интересно именно вот это. То есть, на, так сказать, достаточно невзыскательный средний вкус, вот это вот то, что надо. Ну, во-первых, детектив детективу. Серьезная рознь, серьезнейшая, блин. Ну, когда-то снимали там какие-нибудь «Улицы разбитых фонарей», где, во-первых, сценарий изначально писал начальник отдела, убойного отдела в уголовном розыске, где крепко понимал, чем он занимается, как он занимается, и имел при этом литературный талант. Лично мне было интересно, потому что там сугубо правдивое отображение событий было. Дальше начинают зазывать, когда надо расширяться и гнать это непрерывным потоком. Дальше начинают зазывать Ну, давай несколько начальников позовем, или хотя бы оперативников, которые что-то понимают. Когда эти закончатся, давай позовем, пусть хотя бы консультируют, хоть как-то. А потом, да какая разница, зови там наших гениальных сценаристов. И гениальные сценаристы, которые никакого отношения к процессу не имеют, начинают там лепить, не пойми что. Ну, смотреть невозможно.
Да даже не только сценаристы, у нас даже переводчики. И все это просто поставлено на поток и переводится тупо. Я вот пример приведу, когда смотришь какие-то американские боевики, там, в которых присутствует авиация. Какие-то, ну, так как у меня отец летчик, я иногда смотрю такие фильмы.
Так-так.
Соответственно, там идет какой-то воздушный бой, какой-то месилово, и у них называется там Роджер. Вот они произносят слово Роджер. Конечно. И переводчики тупо переводят это Роджер. Хотя главные герои ни одного нету, ни одного летчика нету имени Роджер. На самом деле в воздушных силах США Роджер значит понял. Я вас понял, делаю так, как вы говорите. Но никто этого не знает из переводчиков. Они тупо переводят.
Некоторые знают.
Ну, хорошо бы.
Ну, в целом, да, ситуация печальная.
Да, то есть это показывает просто уровень вот нашего телевидения в общем.
Печально, печально. Ну, а в целом, а вот, так сказать, редакционная политика, назовем это так. То есть ролики, они какой-то строго узкой направленности. Поскольку вот лично я извиняюсь, все время про себя.
Ну, нет, это очень интересно. Вот.
Лично я считаю, что опять-таки есть некие там сектора, сегменты. Вот я кино смотрю американское, сейчас сильно меньше, чем раньше, но тем не менее, вот вышли какие-то там дурацкие «Звездные войны», я их терпеть не могу. Но чтобы быть в курсе, надо сходить посмотреть, что там, чтобы было о чем предметно поддержать разговор. Ролик про кино. Огромное количество просмотров. Ролик. Есть компьютерные игрушки, в которые, ну, большинство сидящих в интернете играет. Есть игрушки, ролик про игрушки. Огромное количество просмотров. Политика. Всем страшно интересно. То есть, я вот там про Майдан ролик заснял, когда уже там выбесили окончательно. И, глядя на этих беснующихся уродов, до меня только в 50 лет там с лишним впервые дошло, что же отец родной испытывал, глядя на перестройку, на вот эту вакханалию бесов каких-то там одержимых. Вот забасал ролик там. Опять огромное количество просмотров. Потом случайно натолкнулся, что типа народ там жратвой со страшной силой интересуется. Но мы тоже там каждый день едим, тоже в этом что-то понимаем. Про еду ролики тоже отлично смотрят. То есть у меня там широкий разброс про все на свете. Да. Машины, там, не знаю, девайсы, игрушки, кино туда-сюда. А сам как? Только на чем-то одном сосредоточен?
Нет, у меня тоже широкий круг интересов, но он немножко отличается. Мне было интересно, мне интересно разобраться в каких-то более глобальных вещах. То есть, мне интересно, как работает общество, мне интересно образование, каким образом это устроено и как воспитывают людей. Мне интересна история, потому что вот вся история, что у нас написано, это все вранье. Вот. Официальная история, заявляю, это все вранье.
Я бы так не горячился.
Ну, у меня есть доказательства. Я могу их предоставить.
Академик Фоменко, нет?
Нет, академик Фоменко немножко в сторону ушел. Но это другой подход просто к истории, да, математический. Это просто показывает то, что... Ну, может, про историю мы в другой раз поговорим. Вот. Но, тем не менее, у меня то, что мне интересно, то я и стараюсь копать и, соответственно, рассказывать своим зрителям. То есть, даже в политических вопросах меня интересует там вот этот, за кого... Вернее, в политических вопросах меня не интересует, за кого там конкретные, может быть, фигуры. Мне интересны вот эти большие силы, да. И когда ты знаешь... основные правила игры, ты уже понимаешь, как ведут себя вот эти вот фигуры на доске.
Это опасный путь, Артем. Получается, что предмета ты фактически не знаешь, а пытаешься в нем разобраться. А зритель идет за тобой следом по ошибкам.
Ну, а я не это... исключаю, что могут быть ошибки.
Они есть, я тебе так скажу. А как тебе сказать? Это же инструмент. То, что делаешь, это инструмент промывания мозгов. Как там? Ну, наверное, это там жестокое название. Но я считаю, лично я считаю, что я мозги промываю. Но я их промываю от известной субстанции, потому что у многих в голове вот нездоровое количество накопилось, и их надо промыть срочно. При этом, ну как, есть, так сказать, полезное и есть откровенно вредные. Если передача, очевидно, невероятная, она была полезная, то вот вечер с нашим другом Малаховым, оно вредное, откровенно. Согласен. И чем больше очевидного невероятного, тем для общества лучше. Ну, наверное, где-то вот эти истерики телевизорные, они где-то там должны жить в каком-то углу, занимая, так сказать, раз у нас свободное общество, раз каждый имеет право на голос, и, как мы знаем, голос дегенерата-алкоголика в свободном обществе имеет точно такой же вес, как голос Нобелевского лауреата, это совершенно очевидно, то как-то вот надо уголок, где дегенерат пропагандирует свои так называемые ценности, сократить, а вот это надо увеличить и расширить. Оно не исчезнет совсем, ну, как преступность при коммунистах. Коммунисты твердо были уверены, что с расцветом новых социальных отношений преступность умрет. Она не умирает, она просто другие формы приобретает, но живет в тихом огороженном углу. Вот здесь у нас дегенераты собраны, они тут вот в уголке живут. А вот это вот большое, так сказать, и светлое, где людям правильные жизненные ценности прививают, где им верный путь, так сказать, показывают, объясняют, какими путями можно правильным путем достигнуть правильных целей.
Вот, так мало кто это объясняет.
Я так скажу, что, по-моему, вообще никто. Вот никто не объясняет. Я с интересом, я все время, вот, знаешь, мне вот, например, интересно. Сейчас у нас ролик про меня получится уже.
Тоже хорошо.
Мне все время интересно, как вот наиболее рациональным образом там организовать свою деятельность. Я когда-то трудился на заводах, там шлифовщиком, токарем, фрезеровщиком, всякое такое. Я не сильно в этом понимал, но поскольку вокруг были массово алкоголики и люди не сильно умные, а они это делать умели, то мне сразу было непонятно, почему это не умею делать я. Ну и вот когда ты там какую-то деталь точить начинаешь, тебе дают так называемую технологическую карту, в рамках которой там вот, допустим, там десяток операций над этой деталью надо произвести, а ты, соответственно, смотришь, что вот это значит, вот здесь резец нужен, на первый резец нужен вот такой или фреза такая, соответственно, скорость вращения там шпинделя такая, скорость подачи резца такая. Ну, я как это, обученный военным папой, я все это немедленно в секретную черную книжечку записывал. Дальше я, значит, начинал делать. По ходу у меня там выплывал ряд вещей, которые можно делать не так. Это можно усовершенствовать, а тут, наоборот, медленнее получится. Но в целом я, в общем, при хороших раскладах план мог перевыполнить в 8 раз по отдельным позициям. Просто из-за того, что вот у меня там все расписано, руками я двигаю с чудовищной скоростью. То есть, вот однообразные операции выполняю очень и очень быстро. Я все время про себя, и мне это нравится. Я все время про себя с ужасом думал, что если бы я в дурдоме клеил коробочки, при советской власти дураки клеили коробочки, я был бы чемпион просто. То есть вот однообразные операции выполняю очень быстро. И в результате, ну, тогда при советской власти это называлось научная организация труда. Когда ты, во-первых, там, с одной стороны, правильно раскладываешь детали, с другой стороны, ты их правильно складываешь там, уже когда некую операцию произвел, у тебя технология расписана, ты вообще ни над чем не думаешь. Там, абсолютно, ну, думать надо, но это такое, там, так сказать, боком, кусочком сознания это дело видишь. Вот. И стремительно действуя, там, четко отработанные движения, там, патрон, ключ, там, дернул, вставил, вынул, кисточкой подмел, чтобы опилок не... До сих пор помню, что характерно. И это увеличивает производительность труда. Соответственно, я все это всегда в жизни переношу и на все остальное. То есть, вот, проснулся, что ты делаешь там? Сортир, почистка зубов, там, беготня по улице, еще что-то, прием душа, завтрак туда-сюда. Все это должно быть точно так же расписано. И вся деятельность моя, ну, к сожалению, вот в настоящий момент она не сильно похожа на производство, где конкретные железки крутишь. Есть, поскольку я общаюсь с другими людьми, точно так же, там, этот опоздал, этот не приехал, это еще что-то, это все время... норовит мне все сломать, это мешает. Но, тем не менее, получается лучше, чем у многих, так сказать, вот у управления собственной деятельностью. И в рамках этого, извиняюсь, что так издалека зашел, регулярно читаю книжки. Сейчас много таких книжек выпускают, так называемый «тайм-менеджмент». Ну и вот этот тайм-менеджмент, да, то есть вот чему тебя в Советском Союзе учили. Тебя учили высоким целям. Это было первое, и оно же было главное. Это всегда было служение обществу. Не какая-то там херня, а служение обществу. Что, то есть ты что-то должен делать такое, чтобы всем вокруг становилось лучше. Неважно, кто ты там при этом, библиотекарь, учитель, геолог, там, моряк или еще что-то.
На доске почета висели как шофера и комбайнеры, так и ученые вместе.
Я висел на всех досках почета, да. Вот. Я был передовик коммунистического труда, ударник. Вот. А у этих, у них все ограничивается, что упорядочь свое время, и тогда ты купишь себе вот это гораздо быстрее, чем купил бы неупорядочив. Так бы ты совсем не купил, а так купишь, и еще и быстрее. А вот так ты можешь купить вот это, а так ты можешь купить вот то. И вот тезис, что все это рассчитано на дураков, так оно все получается рассчитано на дураков.
Ну, современная цивилизация, да, западная, западного плана.
Как-то это вот плачевно вообще, и все, все абсолютно вот, ну, кроме японцев, вот у японцев на нас очень похоже, они все-таки тоже так общинами, поэтому вот у них, чтобы всем вокруг стало лучше, вот, чтобы вот было хорошо, вот ты должен себя вести вот так, делать вот так, американские же никак не похожи вообще, только забота о каких-то сиюминутных интересах, только удовлетворение, вот я, вот моя семья, все остальное меня не интересует никаким боком.
Печально. Ну, такими же удобно управлять, как с точки зрения государственной политики, так и с точки зрения корпораций, которые производят кучу разных товаров, и их нужно кому-то впихнуть.
Я считаю, опять-таки разовью. Знаешь, вот я вот в перестройку смотрел, и ключевое лично у меня впечатление от всей вот этой деятельности в области воздействия на умы. Чем был славен Советский Союз и откуда настолько суровые свершения там в 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, откуда это вообще было? Было это ровно по одной причине, потому что русский народ, ну, русским народом я называю всех вообще, кто в СССР жил, он силен именно как коллектив. И предназначен для свершений планетарного масштаба. Когда он объединяется в, так сказать, гигантскую общность, то вот огромное количество народу, оно может всякие свершения производить. И в моем понимании нас все время и надо организовывать как коллективы действующие, сливающиеся в один большой коллектив, и этот коллектив уже решает какие-то гигантские задачи. А в ходе перестройки все происходило ровно наоборот. Тебе непрерывно объясняли, что ты яркая личность. Непонятно, что тебе мешает быть яркой личностью в коллективе. Я, честно сказать, вообще не понимаю. Ну да. Тут у меня другой пример сразу. Вот у нас есть там батальон, да? И состоит он из одних Наполеонов. Все яркие личности. Все. Но командир батальона будет один. У него будет 3 ротных, там 9 взводных, а все остальные будут чистить сортиры и картошку, несмотря на то, что они Наполеоны. И твоя яркость, она никому не нужна. Вот в чистке сортира, сортир должен быть чистый, а не ты яркий, понимаешь? Вот и... А нет в обществе, не бывает такого общества, чтобы целый батальон Наполеонов был. Но, тем не менее, вели и ведут именно к этому. Каждому объясняют, что ты должен быть яркой личностью. Вот это вот окружающее стадо, обрати внимание, сам термин «быдло», он все время именно об этом, что я вот яркая личность, а вот эти скоты вокруг – это вообще ни о чем и никак.
А то, что другой такую же книжку читает и так же думает.
А там, обрати внимание, там именно так и обращаются, что ты-то умный, вот эти-то бараны, а это тебе конкурентное преимущество даст. Ну, и вот это вот разрушение нашей общности и атомизация на каких-то непонятных индивидов, из которых каждый тебе, понимаешь, а я хочу это, а я хочу то, а я вот так, а я вот тут. При этом вот выедешь на дорогу на машине, ну, это же туши свет. Там, понимаешь, вот без прикрученного крупнокалиберного пулемета «Утес» на машине ездить вообще нельзя. Либо у тебя машина должна быть очень дорогая, и тогда ты этих дураков можешь поставить на место. Либо пулемет. Никак по-другому. Ну, пацаны, ну, есть же правила. Ну, они для всех вообще. вы все должны ходить строем. Вот все обязаны ходить строем. Иначе вы будете друг другу мешать. Это не ты тут яркая личность, там вот такими вот зигзагами промчалась, всех подрезала, тут помигала, здесь не помигала, и из левого ряда уехала направо, блин. Потому что ему надо. Он яркий индивид. Ну как же так? Ну как же так? Ну должны быть какие-то единые цели. Ну должно быть общество организовано вот во что-то большое и продуктивное. Потому что поодиночке вы ничего не сделаете. И действительно ведь не делают.
Не делают. Для этого и разбивают на личности. Потому что личности не могут соорганизоваться во что-то, что может в общество, да, в коллектив, условно говоря, какой-то, который может что-то сделать. Один человек не может ничего сделать. Поэтому основная задача вот этих управленцев – это раздробить как можно больше на отдельные личности. Что было сделано на Западе, чего сейчас у нас внедряется сейчас. На протяжении уже там 20 лет после перестройки. Вот так.
Видишь ли ты в этом жидомасонский заговор?
Я вижу в этом глобальное управление. А кто к нему причастен, это уже другой вопрос. Но глобальное управление совершенно четко есть. И, по-моему, сейчас это становится все более и более заметным, нежели чем ранее. Например, сейчас мы четко видим те сигналы управляющие, которые проходят и приводят к каким-то изменениям в обществе, там, тем же самым войнам, еще чем-то, арабской весне. Там. Это все уже заметно, так как человек начинает благодаря интернету видеть картину происходящего, если он, конечно, не такой вот зомбированный товарищ, да, и четко смотрит там какой-нибудь один сайт, условно говоря, когда он что-то ищет, ты находишь все это. Все это складывается в одну картинку. Причем достаточно просто. Даже не надо каких-то сильных усилий прикладывать, чтобы все это понять.
Ну, для этого какой-никакой ум нужен. Вон, на Украину достаточно посмотреть, как страна с 40-миллионным населением может в одночасье взять и рехнуться. Вот просто рехнуться напрочь. Там ни с кем общаться невозможно. Ни с родственниками, ни с родственниками. Нельзя общаться, и все. Вот пример
пропаганды. Мне пишут люди с Украины, причем люди с совершенно трезвым взглядом. Они понимают, что творится. Они как бы понимают, что им делается хуже. Но они просто сделать ничего не могут. Это вот пример разделения. То есть, они хотят другого, эти украинцы, причем их большинство, но они не организованы. Плохих меньше, но они просто лучше сплочены между собой. И у них есть цель. И у них есть управление. Вот и все.
А на эти темы с кем ты общался? Что можно у тебя на канале посмотреть про это?
Ну, у меня есть разные ролики и про глобальное управление. И...
А с кем общался?
Ну, общался, ну, вообще любой рассказчик, который как-то в политической теме и в такой общественной, он все равно таким каким-то образом затрагивает тему глобального управления, по-любому, да, там, в большей степени, в меньшей степени, у одного это одни, там, у одного масоны, у другого это Ротшильды, у третьего это там еще кто-то, поэтому я вот так вот, когда слушаешь сам, лично слушаю разных рассказчиков, я тоже наматываю это все на ус, да, я же сам разбираюсь, и, соответственно, потихоньку складывается собственная какая-то точка зрения, которая может не совпадать даже с точкой зрения рассказчиков, но, тем не менее, вот с учетом каких-то соображений, мне кажется, что это более правильно. Ну, каждый считает, что он самый умный.
Безусловно, да.
Но я стараюсь быть объективным. По крайней мере, в тех рамках.
Это невозможно, увы. Я со своей стороны считаю, что вот типа приглашенный гость, там массу претензий все время пишут, а зачем ты вот этого позвал?
Да, мне ну, тоже такое пишут.
Естественно. Ну, как, зачем? Интересный человек. Вот поэтому. Он видит, например, совершенно не так, как я. А почему ты его, гада, не вывел на чистую воду? Ну, вроде задача, с моей точки зрения, состоит в том, чтобы приглашенный гость высказался и рассказал про то, про что ему интересно рассказать. Это у нас сегодня нечаянно получилось, что я вместо говорю.
Но ну, я же тоже вопросы задаю.
Задача это вот пришел гость, чтобы он рассказал, как он это видит. И вовсе не обязательно я с ним должен соглашаться. Ни с его точкой зрения, ни с его там действиями. Ну, а как вы его увидите? Если, например, его в телевизор не зовут, а человек интересный. Вот в совершенно разных областях интересный. И чего? Ну, вот как-то люди странные. местами я просто теряюсь даже и непонятно, как. Так ты, оказывается, за них. Причем тут я за них? Нет, это у человека вот такая точка зрения, а я не за них.
Меня тоже в этом обвиняют очень
часто. А сколько они тебе платят? Ну вот тут я опять-таки даже не знаю, что сказать. В общем-то, никто не платит. Мы на данном, так сказать, этапе развития, почему мне кто-то должен платить? А ты им сколько платишь? И я вот тоже нисколько не плачу. Как вы вообще себе это представляете? Ну, с другой стороны, я не знаю. У людей, по-моему, выходов на такие аудитории просто физически нет. Вот нет, и все. Человек занят каким-то интересным делом. Но если он сам про себя снимает, ну, смотрят там 30 человек, его друзей, ролик, и все. Ну, да. И никак. Это не правильно. А какими добрыми делами занимаешься?
Ну, у меня просто времени на добрые дела не остается.
Я считаю, это что плохо.
Что распространение знаний в обществе уже само по себе неплохое дело. Причем, ну, знаний, как с моей точки зрения, полезных и нужных. Чему не учат в школе, чего не показывают по телевизору, чему не учат в высших учебных заведениях. Причем там учат тоже какой-то ерунде, а не тому, чем ты должен заниматься даже на той работе, на которую ты придешь после окончания этого высшего учебного заведения. Очень часто такое происходит.
Ну, тебе же там базовые некие основы дают. Это как у нас в милиции было, когда ты на новую службу приходишь, а тебя спрашивают, ты что заканчивал? И если ты скажешь, что Ленинградский государственный университет, юридический факультет, А вот если ты закончил среднюю школу милиции в Стрельне, другое дело. Мы сразу видим, ты серьезный практик. Добро пожаловать.
Вот, так разговор про то, что, оказывается, среднее образование специальное, оно больше к жизни привязано и востребовано, нежели чем вот эти вот высшие, особенно там экономическое. Просто это не образование, это нуль. Вот люди учатся 5-6 лет
экономически. То есть высшая школа экономики ни о чем.
Высшая школа экономики – это инопланетяне, которые просто зомбируют людей для того, чтобы они не понимали, как работает государство и как работает экономика.
В государственном департаменте США твои слова не одобрят.
Я знаю.
Такое кубло отлично.
Государственный департамент США я уже где-нибудь в списке вешу, потому что я снял достаточно много роликов про то, как живет Америка, и они по мне работали. Я это четко отслеживал.
Вот, так ходили что вокруг шпионы из ЦРУ.
Нет, просто был очень забавный случай. Я снял вот на этом фестивале «Без таблеток». Туда приехала женщина, она наша русская, она в 90-е годы уехала туда, прожила там 20 лет. И, соответственно, вот она приезжала на фестиваль, ну и там по своим делам. Я ее снял на фестивале именно по здоровью, Виктория Бутенко. А потом я ее спросил, а вы можете мне рассказать про Америку? Потому что вот у нас, если помните, 2010 год, да, у нас Запад – это рай земной. Там все хорошо, замечательно, у нас совок все плохо. Я же понимал, что такого не бывает. Никогда в любой жизни такого не может быть. Мы с ней сели, я записал, она мне честно рассказала, как живет Америка. Я выложил этот ролик, и после его выкладывания я заметил очень странную вещь. Во-первых, ну, его сразу стали достаточно сильно смотреть. Это так, как вирусное видео, да, люди друг другу пересылали там. Во-первых, по нему было снято несколько так называемых опровержений. То есть люди, которые живут в Америке русскоязычные, они, значит, сняли несколько штук этих опровержений. Потом под роликом совершенно четко стали работать боты. То есть каждые там минуту под ним появлялось сообщение, что она плохая, она дура, она все врет, она в Америке не была. Так вот там через каждые две минуты вот это все долбилось. И вот глядя на вот этот вот удар ответный, я понял, что что-то неправильно, потому что ну, не было такого с другими роликами вообще, хотя они там тоже были где-то политические местами, что это действительно работает система ответная. Тогда я стал искать других людей, которые тоже были в разных странах, они мне рассказывали. Вот. И то же самое примерно получалось и по ним. А потом уже, когда я посмотрел, кто, например, снимает вот эти видеоролики опровержения, да, на каждый ролик выходил там одно, два, три, в зависимости от, так, ну, скажем, яркости этого ролика, выходили не опровержения какие-то короткие. Например, очень много было про жизнь в Норвегии Ирины Бергсет, которые ну, там забрали ребенка, до сих пор он там.
Смотрел,
да. Да. Вот. Там тоже штук 5, по-моему, сняли этих опровержений, что, мол, типа все не так. Хотя сейчас уже вот на протяжении через 3 года появляются сообщения в СМИ, что все, что она говорила, все подтверждается. Но тогда она была дурой, которая все врет, в общем, сумасшедшей, Ну, вот, вот так вот. Оказалось, что все подтверждается. Вот. Вот эти люди, которые снимали опровержение, угу, они на самом деле снимали еще ролики о том, ну, условно говоря, как в Норвегии жить хорошо. Просто как вот в какой-то стране, там, условно говоря, в Австрии. Вот я живу в Австрии, человек там показывает. Тут я хожу в магазин, там, вот я зарплату получил, вот я пришел в Макдональдс, вот еще куда-то. А вот чтобы переехать в Австрию, надо сделать то-то, то-то. То есть, это такая была система отсоса людей. То есть, это своеобразная реклама.
Да.
Люди смотрели, говорили, о, как здорово, у нас как все плохо, и начинали как-то вот думать.
На эту тему я купил какой-то, не сказать, учебник, чего-то там, типа, как там раскрутиться в Ютьюбе или что, ну, что-то там такое.
Его написал человек, у которого миллионные каналы, да?
Конечно, нет. Но этот человек занят организацией иммиграции в Соединенные Штаты. И вся книжка, она на примерах, а вот у меня ролик, а вот у меня тут, а вот у меня там, и я вот предлагаю всем уехать, там, грин-карт туда-сюда, ну, выглядит, мягко говоря, странно, в общем-то. То есть, не пришей, не пристегни, и вдруг такое. Я не думаю, что это там американцы чем-то этим занимаются, мне так не кажется. Это, ну, в смысле, вот твоим роликом, это он явно куда-то попал. И попал, видимо, в больное место гражданам, которые ничем, кроме ненависти к России, не озабочены вообще. И поэтому там свербит, и я сейчас тебе тут отвечу, и вот ты дурак полный там. И вся... У тебя, кстати, есть там премодерация на канале или нет? Или кто попало, может писать?
Кто попало, может писать, потому
что... Я это тоже скажу неправильно сразу. Извиняй, перебью. Потому что, ну, как, я там с сайтом уже там больше 15 лет вожусь. То есть, когда народу было мало в интернете как таковом, и достаточно мало ходило на сайт, меня хватало, по-моему, вот когда я самостоятельно со всеми мог там расправляться и как-то управлять дискуссиями. Ну, времени у самого было много. Это меня хватало где-то 1000 до 50, когда там ежесуточная посещаемость завалила за 50, все, я сломался, пришлось там нанимать модераторов, которые премодерацию осуществляют. То есть, человек коммент написал, модератор его прочитал, и если счел нужным, то он появится. Если ты напишешь там больше там, сотни комментов, то тебе дадут право писать без премодерации. Но потом могут этого и лишить, и забанить там, и всякое такое. Вот. Потому что в итоге получается, что я построил ресурс, на свои деньги обращаю, вложив в него собственный труд, что тоже немалые деньги. И вдруг мой ресурс какие-то совершенно непонятные для меня люди используют там как, ну, вот как забор. Шел мимо, взял там, слово из трех букв написал. Кто ты такой? Почему ты на моем заборе пишешь? Я не забор, в конце концов. И сайт мой не забор. Почему ты и должен иметь право тут писать? Они там в истерике впадают. Как это так? А как же свобода слова? Какая свобода слова? Как в известном фильме «Снэч»? Вы что здесь делаете? А это свободная страна. А это частный магазин. Валите отсюда. Вот нельзя без этого. Иначе получается, что, например, какой-то твой действительно добротный ролик, который несет действительно интересную познавательную информацию, и вдруг набегает стадо каких-то, мягко говоря, неадекватных граждан, которые собственные политические взгляды начинают излагать. Это первое, чем они занимаются.
Ну, дело в том, что у меня на сайте был форум, вот именно на сайте познавательного ТВ был форум, я его открыл, думаю, о, народ будет ходить, писать там, но потом я с этим столкнулся и понял, что я его просто закрыл. А вот на Ютубе, да, на Ютубе народ, там никакой премодерации нету, там народ реально пишет, я ничего там не тру, обычно иногда я смотрю эти сообщения, иногда я тру тех, кто сильно матерится. Вот, вот такое бывает. Но в основном там полная свобода. Причем это на самом деле приводит к некоторым наблюдениям. Если, скажем, года три назад в основном все комментарии под политическими роликами, ну, например, депутата Евгения Федорова были такого плана, что он накурился, да, или с какой дурки он сбежал. Вот, это была, ну, три четверти это точно было. Что там путинская шайка, кооператив Озера, все плохие, все воруют. Вот, то сейчас уже идет даже больший перевес вот именно комментариев более, так скажем, патриотических, более правильных. То есть, народ уже начинает думать, рассуждать, возражать, сражаться за это. И я даже нарочно не закрываю, пусть они там общаются. Но единственное, у меня просьба, ребят, не матюгайтесь, пожалуйста. Ну, как бы можно свои мысли излагать без мата?
Некоторые, увы, нельзя. Это в роликах можно обойтись, а в комментах иногда невозможно. Ну, что сказать в итоге. Спасибо, что такие ролики вообще изготавливаются. Очень интересно местами. Вот некоторые, как вот про тетку из Норвегии, там вообще замечательные. То есть, вот именно когда люди изнутри, из какой-то среды вещают, где мы не бывали, не жили.
Займитесь, Дмитрий. Займитесь.
И не видим.
Хорошая
это
тема. У вас мощности позволяют.
Все на свете не успеть. Другие ролики, беседы в том числе и с депутатом Федоровым, ну, не знаю, опять-таки в телевизоре их не видно, а тут можно посмотреть. Причем, что вот лично мне всегда нравится, что они длинные, что час посидеть, послушать, посмотреть. Человек спокойно успевает раскрыть мысль, никакого там метания, дерготни, беготни. Ну, только пожелать в ходе, так сказать, логического продолжение деятельности, расширяться придется все равно. Кадры решают все, правильно их отобрать. Грамотная редакционная политика, когда коллектив единомышленников, он сделать может сильно больше, чем один. Надеюсь, подтянутся. Спасибо.
Спасибо вам большое, что пригласили. И было приятно с вами побеседовать. И вот вы такие вещи рассказали, которые и мне будут полезны, да, и, ну и просто любопытно узнать о таком мифологическом персонаже гоблине, о его жизни.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.